Олимпийского комитета.
С новостями часа Евгения Мельникова.
Ну, а теперь коротко о погоде. Сегодня атмосферные фронты циклонов, один из которых с северо-центрального района держит путь на северную, простите, на Среднюю Волгу, а второй с Прибалтики на Белоруссию, будут определять погоду на большей части европейской территории России. В северо-западном районе местами пройдет небольшой снег и будет понижение температуры. В центральных областях в тылу уходящего циклона станет еще холоднее. При северо-восточном и северном ветре местами пройдет небольшой снег. Завтра холодный арктический антициклон продолжит движение к югу, усиливая морозы на большей части европейской территории России. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура от 12 до 14 мороза. В Москве также снег, максимальная температура 12 ниже нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утреннем эфире.
Встреча главы правительства Израиля, председателя палестинской автономии и госсекретаря США в Израиле. Новая благотворительная программа «Дорога жизни» и международный фестиваль против тоталитаризма в Праге.
По данным Министерства по чрезвычайным событиям России, экспертиза выявила опасный для человека азиатский вариант птичьего гриппа. В Подмосковье с 10 по 17 февраля в нескольких частных подсобных хозяйствах погибло около 150 птиц. В этой связи сегодня более подробно поговорим об этом заболевании. Что вы знаете о нем? Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Обо всем по порядку. Встреча главы правительства Израиля с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Кондолизой Райс, по общему мнению, завершилась без видимого результата. Райс и Ольмерту не удалось убедить Аббаса обязать новое палестинское правительство выполнить требования международного сообщества, среди которых признание Израиля. Рассказывает Равшан Гусейнов.
По окончании встречи в Иерусалиме к журналистам вышла одна лишь госсекретарь Кондолиза Райс.
All three of us affirmed our commitment to a two-state solution.
Мы трое подтвердили приверженность формуле решения конфликта «два государства для двух народов», согласились, что палестинское государство не может быть построено на насилии и терроре, а также подтвердили признание всех предыдущих соглашений, включая мирный план, дорожная карта. Кондолиза Райс объявила, что стороны выразили желание вновь встретиться, а также видеть США участником мирного процесса, и по этой причине она очень скоро вновь посетит регион. Госсекретарь Райс отметила накануне, что сам факт проведения встречи является положительным знаком. Совместного заявления участники принимать и не собирались, никто не рассчитывал преодолеть на встрече разногласия в отношении будущего коалиционного правительства палестинской автономии. Сразу после саммита руководство Хамаса в Дамаске обвинило Вашингтон в посягательстве на новое палестинское правительство национального единства и в попытках посеять рознь среди палестинцев. Сообщается, что несмотря на давление со стороны Райс и Ольмерта, Махмуд Аббас отказался осудить свое коалиционное соглашение с Хамасом. Ольмерт заявил после саммита, что будут продолжаться контакты с Аббасом, но не с новым палестинским правительством. Нам необходимы контакты с палестинцами. Единственным возможным каналом связи остается палестинский президент Махмуд Аббас, избранный палестинским народом, полномочия которого не зависят от каких-либо соглашений. Ранее Худ Ольмерт заявил, ссылаясь на президента Джорджа Буша, что США и Израиль будут бойкотировать любое палестинское правительство, которое не принимает условия квартета. Напомню, что четверка по ближневосточному регулированию, в которую входят США, ЕС, Россия и ООН, требует признать право Израиля на существование, все предыдущие соглашения с ним, а также отказаться от насилия. Правительство Хамаса отвергло эти требования, а в соглашении о создании нового правительства они никак не отражены. Упорство прежнего правительства стало причиной финансового бойкота палестинской автономии. Между тем, Аббас заявил, что поневоле принял условия Хамаса, так как в первую очередь необходимо было положить конец междоусобице и кровопролитию на палестинских территориях. Его ближайший помощник Сай Барикат сообщил журналистам, что на встрече Кондолиза Райс и Эхуд Ольмерт вновь потребовали от Аббаса выполнения условий квартета и, по его словам, практически не оставили ему пространства для маневра. Во вторник начинается турне Махмуда Аббаса по европейским странам, в ходе которого, как ожидается, он попытается завоевать поддержку новому правительству национального единства. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Интригующая история противостояния губернатора Омской области и корреспондента «Новой газеты» Георгия Бородянского стала темой материала корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Кондратовской.
В конце ноября в «Новой газете» была опубликована статья Георгия Бородянского о мошенничествах с кредитами. Недовольство губернатора Леонида Полежаева вызвала лишь одна фраза журналиста. «Невозможно в наших широтах так преуспеть без благоволения губернатора». Он подал иск о возмещении морального вреда, и уже через месяц с небольшим областной суд вынес свое решение. Правда, к оценке губернаторских страданий суд подошел скептически и уменьшил их стоимость с 500 000 рублей до 60 тысяч. Это с виду законное решение было принято судьей Левченко в отсутствие ответчика или его адвокатов. Представители газеты также не присутствовали хотя бы при оглашении решения, говорит Георгий Бородянский.
Сначала там было собеседование, да? На втором заседании был судья Шадрин, да, как мой представитель. Он отказался участвовать в процессе, поскольку процесс проходил в кабинете, а по закону положено проводить в зале. И сразу же было вынесено решение. Единственное, что я там на собеседовании что-то там высказал свое мнение, и все. Они должны были хотя бы прислать извещение о том, чтобы мы получили это решение.
14 февраля судебные приставы описали имущество журналиста Георгия Бородянского. Его представитель, правозащитник Юрий Шадрин, оценивает действия приставов как полузаконные. До начала исполнительного производства суд обязан был выдать участникам процесса полное решение, чтобы они имели возможность его обжаловать. Вместо этого суд выдал исполнительный лист представителю губернатора, который инициировал арест имущества корреспондента «Новой газеты». Все добро журналиста приставы оценили в 6300 рублей. Выходит, состояние семьи Бородянских хватает только на покрытие ущерба от одного слова, рассказывает Георгий Бородянский.
Они пришли, постановление об описи, которое передано судом, оценили там все в 10 раз меньше. И получилось, что все описанное имущество составляет десятую часть от моральных страданий по поводу слова «благоволение».
В ожидании решения редакция передала спорный текст на лингвистическую экспертизу в Институт русского языка. По неофициальной информации, эксперты не нашли в оценочной фразе журналиста ущерба для губернаторской чести. Правозащитник Юрий Шадрин подал в областной суд ходатайство о выдаче судебного решения и приостановке исполнительного производства. Впрочем, ни он, ни Георгий Бородянский не уверены, что смогут и сегодня получить этот странно секретный документ. Оценивая происходящее, журналист отметил, что это не торжество закона, а триумф психологии мелких пакостников. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. В Москве, как ожидается, сегодня состоится встреча глав Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Ираке в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 27 человек. Американское командование сообщило о гибели еще 9 военнослужащих. В Азербайджане задержаны 2 сотрудника газеты местной иранской общины. Власти обвиняют их в государственной измене. А в столице Косово, Приштине, произошел взрыв. Никто не пострадал. Повреждены 3 машины сил Организации Объединенных Наций. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
Как долго продлится в Чечне эпоха Рамзана Кадырова? Так обозначена тема сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. Ее обсуждают главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев Грозный, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. Прежде о теннисе. Удачно стартовали россияне в нескольких соревнованиях этой недели. Так, в Буэнос-Айресе на грунтовых кортах продолжает участие Игорь Андреев. Он в первом своем поединке одержал победу над испанцем Альберто Мартином 6-3, 2-6, 6-1. В Мемфисе Теймураз Габашвили выиграл также в трех сетах у Ксавье Малиса из Бельгии. Напомню, Габашвили удачно преодолел квалификационный раунд этих соревнований. 4-6, 6-2, 6-0 в пользу россиянина. В эти минуты на корте еще один представитель России, Евгений Королев. Пока в первой партии он уступает американцу Робби Джинепри 3-4. В Роттердаме вышел в следующий круг Николай Давыденко. Он вчера взял верх над Михаэлем Беррером из Германии со счетом 6-3, 6-4. Ну а женские соревнования проходят на этой неделе, в том числе и в Дубае. Здесь во второй круг вышла Мария Кириленко. Она в стартовом поединке выиграла у представительницы Румынии Моники Никулеску 6-3, 6-0. Сыгран очередной тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Сибирь потерпела поражение от «Авангарда» на своем льду 2-3. Салават Юлаев и Акбарс сыграли в ничью 4-4. Еще два матча завершились ничейными исходами. Локомотив «Витязь» 2-2, «Нефтехимик» «Амур» 1-1. «Северсталь» проиграла «Трактору» 0-1. «Лада» в Тольятти выиграла у московского «Динамо» 4-2. Хоккейный клуб «МВД» проиграл новокузнецкому «Металлургу» 0-2. А «Химик» в Мытищах уступил магнитогорскому «Металлургу» 1-3. ЦСКА нанес поражение крыльям Советов со счетом 8-3. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня были сыграны три матча. Вот их результаты. Нью-Йорк Айлендерс взял верх над Питтсбургом 6-5. Нэшвилл одолел Феникс со счетом 4-1. А Бостон одержал победу над Филадельфией 6-3. Продолжается крупный шахматный традиционный международный турнир, который проходит в Морелии, в Мексике и в Линарисе. Сыгран был полностью второй тур. Болгарин Веселин Топалов потерпел поражение от украинца Василия Иванчука. Как известно, Иванчук был включен в состав участников в самый последний момент из-за отказа Теймура Раджабова. Магнус Карлсен, норвежец, добился ничьей с обладателем Кубка мира Левоном Араняном из Армении. И кроме того, ничьи были зафиксированы в партиях второго тура между венгром Петером Леко и россиянином Александром Морозевичем, а также еще одним российским шахматистом Петром Свидлером и Вишианандом из Индии. Таким образом, после двух туров положение сложилось следующим. Впереди Иванчук и Карлсен, имевшие по полтора очка. И по одному очку набрали Леку, Аронян, Свидлер и Анант. Ну а уже в рамках третьего тура было сыграно три партии к этому часу. Карлсен уступил Ананду, и в ничью сыграли Морозевич, Аронян и Топалов, Лека. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В России появилась новая благотворительная программа «Дорога жизни». Известные художники и скульпторы продают свои работы с аукционов и направляют деньги на помощь детям, больным раком, сиротам и людям, пережившим блокаду Ленинграда. Как говорят организаторы проекта, они пытаются помочь тем, на кого государство давно махнуло рукой. Рассказывает Любовь Чижова.
Благотворительная программа «Дорога жизни» — это часть социокультурного проекта «Сотворение мира». Помочь наиболее незащищенным гражданам российского общества, старикам и детям, хотят люди искусства. Идея такова. Они выставляют свои работы в наиболее престижных залах, проводят аукционы по их продаже, а часть вырученных средств направляют на благотворительность. Говорит один из организаторов проекта Евгений Рапопорт.
Первая выставка прошла в Государственном русском музее в рамках благотворительной акции для блокадников ленинградских. И вот за это время к этой программе присоединилось уже три крупных очень художника. Это Елена Мунц, она передает для этой выставки свою работу бронзовую Мандельштам. Это Андрей Красулин, тоже великий художник и скульптор. Начал как раз эту программу скульптор Константин Симон.
Деньги, вырученные от продажи работ известных скульпторов, пойдут в том числе на счет благотворительного фонда «Наша семья». Его возглавляет директор Московского детского дома номер 19 Мария Терновская. Уже 12 лет сотрудники детского дома занимаются тем, что устраивают детишек в семьи. Речь идет не об усыновлении, а о новой пока для России модели патронатного воспитания.
Для того, чтобы соединить семьи и этих детей вместе, нужно вообще что-то сделать. И, к сожалению, вот как раз вот этого у нас нет. Несмотря на то, что так пропагандируется усыновление, в общем, статистика не меняется. Как усыновляли 1% детей 10 лет назад, то же самое есть и сейчас. У нас нет профессиональных служб в стране, которые бы занимались этим делом. Есть администраторы органов опеки, есть региональные банки данных. И считается, что граждане должны действительно добиваться этих детей и обходить кучу инстанций, заполнять кучу документов.
И еще один получатель средств программы «Дорога жизни» – фонд «Адвита» из Санкт-Петербурга. Его сотрудники помогают детям больным раком. По словам волонтера фонда Елены Чистяковой, государство от решения проблем больных детишек устранилось.
Получилось, что в нашей стране волонтеры, которые занимаются детским раком, оказались в уникальной ситуации, потому что во всем мире волонтеры, да, конечно, они вербуют там доноров, они участвуют в сборе благотворительных пожертвований, но прежде всего задача волонтера – это быть рядом с больным ребенком, это играть с ним, устраивать какие-то экскурсии, там, дарить им фотоаппараты и что-то такое делать. Ни в одной стране мира цивилизованной волонтеры не занимаются поиском денег на основной протокол, поиском средств на пересадку костного мозга, поиском доноров. Основные пожертвования – это пожертвования небольшие, порядка $50. Крупные жертвователи практически отсутствуют. Из этих сумм от 1000 рублей нам нужно собирать вот для того, чтобы оплачивать тех детишек, которые находятся на нашем попечении, где-то около 100 человек у нас сейчас в фонде, где-то около 1,5 миллиона рублей в месяц. Мы реально сейчас собираем треть от этой суммы. И, конечно, ситуация очень тяжелая, потому что если ребенку вовремя не добыть необходимое лекарство, если вовремя не оплатить поиск доноров костного мозга, просто ребенок погибнет.
Говорила волонтер фонда «Адвита» Елена Чистякова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как правило, в это время в утреннем эфире мы предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Сегодня в Америке». Наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона подготовили один большой сюжет. Дело в том, что в конце прошлой недели появились сообщения о том, что крупнейший мировой производитель автомобилей General Motors ведет переговоры с концерном Daimler Chrysler о покупке Chrysler. В случае ее осуществления эта сделка будет свидетельствовать о тектоническом, вот так, ни много и ни мало, сдвиге не только в американской автоиндустрии, но и в рыночной традиции Соединенных Штатов вообще. Ведь Chrysler был единственной компанией в истории страны, которую государство 20 лет назад спасло от разорения. Рассказывает Алан Давыдов.
Слияние германского Daimler и американского Chrysler в 1998 году называли браком по расчету. Сегодня, когда Chrysler в третий раз после объединения объявил о миллиардных убытках, партнеры из Штутгарта говорят о желании рассматривать любые далеко идущие стратегические варианты реструктуризации Chrysler. Проще говоря, немецкая сторона готова избавиться от американского партнера любой ценой. Почему слияние оказалось менее удачливым, чем, скажем, той же давности аналогичный альянс французского Renault и японского Nissan? Этот вопрос я задал профессору школы бизнеса Университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Слияние Chrysler и Daimler с самого начала было бессмысленным. Обе компании выпускали и продолжают выпускать слабую по качеству продукцию с высокими затратами. Daimler делает машины класса люкс, Chrysler в основном автомобили среднего класса для повседневного пользования. Daimler не смог улучшить качество и снизить затраты на заводы в Германии. В такой же степени это ему не удалось сделать в отношении Chrysler. Существенная разница с тандемом Renault-Nissan состоит в более низких трудовых затратах у последнего, ибо его рабочие не связаны с крупнейшим американским объединенным профсоюзом рабочих автомобильной промышленности. Daimler и Chrysler же представлены в этом профсоюзе. В результате трудовые затраты у них вдвое выше, чем у Nissan. Коллективный трудовой договор тормозит выпуск пользующихся спросом автомобилей. Автомобильный профсоюз не склонен проявлять гибкость, когда требуются уступки, необходимые для того, того, чтобы повысить конкурентоспособность персонала компании на глобальном рынке труда. Какой же интерес к Крайслеру у General Motors? Объединение General Motors и Chrysler явных выгод не принесет. Обе компании в целом мало заботятся о снижении трудовых затрат, мало что делают для снижения влияния профсоюза и потеряли доверие массового американского покупателя. Для General Motors и Chrysler, возможно, имеет смысл сотрудничать в таких сферах, как разработка новых двигателей и трансмиссии, потому что ни одна компания, кроме Toyota, не может позволить себе роскошь таких разработок в одиночку. Однако оперативно-производственное слияние, означающее, скажем, разработку общей модельной платформы, приведет к тому, что крайслеровские модели слишком будут походить на GM-овские Chevrolet и Buick, отпугивать покупателей от продукции объединенной компании. Такая компания будет пользоваться на рынке меньшим удельным весом, чем две отдельные компании в сумме. Профессор, но хоть можно будет вернуть на рабочие места тысячи людей, которых Крайслер намерен уволить. Слияние с General Motors не позволит Крайслеру сохранить 13 тысяч рабочих мест. Наоборот, слияние подразумевает еще большее сокращение. Единственный способ сделать эти две компании конкурентоспособными состоит в том, чтобы платить работникам меньшую зарплату, предоставлять более скромные льготы, при этом добиваясь повышения производительности, более гибкого рабочего распорядка. И если профсоюз не хочет ухода своих членов из автоиндустрии в другие отрасли, он должен согласиться с сокращением их прав, замедлением роста зарплат, создать более благоприятные условия для развития компаний. В противном случае, американская автомобильная отрасль продолжит терять рабочие места. По мнению профессора Питера Мориси, руководители крупнейших американских автопроизводителей General Motors, Ford и Chrysler по-прежнему отказываются признать конкуренцию в том виде, как она существует на самом деле. Вкупе с нежеланием профсоюзов идти на уступки, это заведомо ставит американскую автоиндустрию в невыгодное положение по сравнению с зарубежными производителями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
В следующие полчаса нашего эфира вы узнаете
о лауреатах британской премии Лоуренса Оливье из «Панорамы культурных событий». Из обзора челябинских газет вы узнаете о состоянии российской армии, в частности, что беспокоит челябинских журналистов. А также в конце часа вас ожидает репортаж о скандале, связанный с Домом ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
Ну а в интерактивной части нашего эфира в связи с последней вспышкой птичьего гриппа мы адресуем вопрос аудитории «Радио Свобода». Знаете ли вы симптомы этого заболевания?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем вас. Ваших сообщений. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на чтение». Участники передачи – директор книжного магазина «Москва», президент Ассоциации книгораспространителей стран СНГ Марина Каменева, писатель, главный редактор роман-газеты Юрий Козлов и генеральный директор издательства «Зебрае» Игорь Смолин, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6:30. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. Это произошло в селениях Ершовская Одинцовского района и Солодово Волоколамского района. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, причиной, вероятно, стало приобретение больной птицы на московском птичьем рынке. В Подмосковье убиты глава управы Московского района Черемушки Сергей Буркатов и его водитель. Как сообщают российские СМИ, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь по машине Буркатова в городе Видное на Бутовском шоссе. Пресненский суд Москвы рассмотрит второй из 42 исков, поданных жителями чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России о возмещении вреда. В начале июня 2005 года в ходе спецоперации в Бороздиновской один человек погиб и 11 пропали. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. южных районах Камчатки начались мощные снегопады, усиливается ветер. Флот не покидает порты. Отменены полеты пассажирских самолетов по местным маршрутам. Иран опроверг заявление России о том, что из-за задержки оплаты работ российских специалистов на строительстве атомной электростанции в Бушере ее пуск может быть отложен. Об этом заявили ранее официальные представители российского Минатома. В Ираке в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 27 человек. Американское командование сообщило о гибели еще 9 военнослужащих. В Индию с визитом прибывает министр иностранных дел Пакистана Хуршид Касури. В ночь на понедельник по меньшей мере 66 человек, в основном пакистанцы, погибли при взрывах и пожаре в поезде на территории Индии. В Азербайджане задержаны 2 сотрудника газеты местной иранской общины. Власти обвиняют их в государственной измене. По данным правозащитников, эти 2 журналиста не раз подвергались давлению со стороны властей.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. Ну вот, судя по моему здоровью, сегодня явно что-то с природой происходит. И оказывается, что на северо-западе и в центре европейской территории России колебания атмосферного давления может провоцировать ухудшение самочувствия людей, страдающих нестабильным артериальным давлением. Надо на это обратить внимание. А понижение температуры воздуха может негативно сказываться на самочувствии людей с бронхолегочными заболеваниями. Завтра на северо-западе и в центре европейской территории продолжится усиление морозов и среднесуточная температура окажется существенно ниже климатической нормы. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура от 12 до 14 мороза. В Москве также снег, максимальная температура 12 ниже нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Как мы говорили ранее, экспертиза МЧС России выявила опасный для человека азиатский вариант птичьего гриппа в Подмосковье. Как можно уберечься от этого заболевания? Наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева выясняла это у профессора Михаила Костинова, заведующего отделением вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
Михаил Петрович, сейчас уже определили, что вирус, поразивший кур в Подмосковье, относится к разновидности H5N1, то есть заведомо могущий быть опасный для человека. Скажите, пожалуйста, как можно предотвратить заражение гражданам?
Обычно самые простые методы санитарной как гигиены, как рекомендуется. То есть то, что у нас сейчас продаются в магазинах, она является безопасна, потому что это не с частного рынка, а идет обычно птицефермы. На птицефермы в Москве, Подмосковье пока никаких вспышек нету. Тот вирус, даже если будет куриц зараженный, при обработке ничего не остается. Это не является опасно. И то, что сейчас случилось в Подмосковье, я не вижу какой-то крик души, что вот-вот скоро вспышка и так далее.
Может ли надвигающаяся эпидемия гриппа ухудшить ситуацию и увеличить опасность?
Нет, потому что даже в мире уже изучено, что перекрестных реакций обычного гриппа с птичьей пока нету. Мы сейчас пытаемся доказать, что если мы вакцинируем против обычного гриппа, какой-то перекрестной реакции может быть и с тем вирусом гриппа, который может быть. Но пока таких неизвестно.
А если человек все-таки работает где-то в области птицевод, связан с забоем птицы и так далее, для него это может быть опасно?
Они составляют как раз группу риска. Группу риска по инфицированию в первую очередь, рабочие, это птицефермы. Но, как было сказано, что эти люди находятся под специальным осмотром, потому что любой там насморк, кашель, они сразу берут на метку и выясняют, что это за вирус. Это есть вирус обычный, который человеческий, или может быть вирус, который птичьего гриппа. Но это маловероятно, что у нас будет это. Ну, конечно, мы всегда должны быть готовым к этому, поэтому я сам был где-то в прошлом году, когда мы хотели вакцинировать вот этих рабочих птицефермы, и я когда посмотрел, никого, все так с перспективой, с оптимизмом, говорю, у нас ничего не грозит, мы ничего не боимся, там в основном большинство работает это пенсионеры, говорит, да, мы всю жизнь работаем, нам ничего не страшно, нам не нужна вакцинация против птичьего гриппа.
Ну, это классический русский авось.
Конечно, у нас прошли в России первый этап по апробации этой вакцины против птичьего гриппа. Для людей все нормально. Сейчас из тех вакцин, которые было много, мы сейчас подбирали самые такие хорошие кандидаты на будущем. И сейчас начнется второй этап апробации этой вакцины.
Собеседником нашего медицинского обозревателя Ольги Беклемищевой был профессор Михаил Костинов, заведующий отделением вакцины профилактики Института вакцины сывороток имени Мечникова.
А знают ли симптомы птичьего гриппа жителей Саратова, выясняла Ольга Бакуткина.
А, слышала по телевизору, по-моему, там что-то, температура, какие-то такие симптомы были, ну, что-то похоже, по-моему, на грипп. Да, ну, в общем-то, не очень-то боюсь, поскольку говорят, что достаточно сварить курицу, и все уничтожает. Яйца вот вообще безвредно, поэтому, ну, я не знаю, по телевизору так говорят. На самом деле, может, просто успокаивает, не знаю.
Нет, не знаю. Нет, абсолютно, у меня нет птиц.
Симптомы высокой температуры, озноб, рвотный, может быть, рефлексы. Ну вот я только сейчас вот слышал по радио сказать, что для людей этот грипп не опасен.
У человека, ну, сходный с гриппом. Так я думаю. Я уже в жизни все пережил, тут ничего. Прям даже не страшно. Судьба, рок, я так думаю.
Понятия не имею, потому что его нет. Так и нет, я думаю, что нет. Ну, мне кажется, что это выдумали.
Нет, не знаю, к сожалению. Хотя я врач по профессии. И никто не рассказывает вам, вы же знаете, что никто ведь не рассказывает. Почему вдруг человек заболел от гриппа и умер, скажем. Почему ему ставить диагноз птичьего гриппа, никто не знает. Что находит этот вирус, этот штамм находит именно его. Я боюсь, что у нас в России пока это далеко от правды. Или у нас люди умирают и не знают, от чего умирают. Я так думаю.
Птичьего гриппа? Нет, честно говоря, не знаю. Не знаю, понятия не имею. Страшно. Но мы не знаем, у нас не было вроде как бы.
Нет, у птиц, что ли, или у человека, у кого? Одни говорят, передается, другие говорят, не передается. Будем ждать, и как бы будет дело обстоять.
Я не знаю симптомов птичьего гриппа, потому что я не покупаю птицу. Я без крыла.
Я, например, не знаю. Я считаю, что мы не так много кур едим, и вообще мяса не так много. А сейчас пост, а за это время все наладится. Ну, я надеюсь на нашу науку, поскольку я научный работник, и думаю, что все будет в порядке. Временно. Не с такими бедами справлялись. Тем более, человек не очень подвержен птичьему гриппу.
Не знаю, температура, наверное. Да я больше говядину, свинину употребляю. Баранину. У моей бабушки всегда цыплята живут, потом дохли. Ну, бывали случаи такие. Значит, что, птичий грипп был тоже тогда. Никто внимания не обращал на него.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, знаете ли вы симптомы птичьего гриппа. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к следующей постоянной рубрике «Панораме культурных событий». Вот некоторые ее заголовки. Фильм о диктаторе Уганды Иди Амине посмотрел нынешний президент этой страны. Новоорлеанский карнавал помогает восстанавливать город, а фильм «Призрачный гонщик» возглавил кассовый рейтинг Северной Америки. Слово Дмитрию Волчику.
В Уганде состоялась премьера голливудской драмы «Последний король Шотландии» о событиях в этой стране во времена диктатуры Иди Амина. На премьере в угандийской столице Кампале присутствовали президент Уганды Йовери Мусевени, режиссер Кевин Макдональд и актер Форест Уитакер, сыгравший главную роль и номинированный за эту работу на премию «Оскара». Президент Мусевени, заметивший, что уже несколько десятилетий не был в кино, поблагодарил авторов картины за правдивое изображение трагической истории Уганды во времена Иди Амина, удерживавшего власть с 71 по 79 годы. Супруга президента заметила, что хотя фильм правдив, он ей не понравился, поскольку в нем много насилия. Фильм «Последний король Шотландии» рассказывает вымышленную историю об отношениях Амина с его врачом. Диктатор, умерший в 2003 году в Саудовской Аравии, считал, что он должен отобрать у королевы Елизаветы право называться шотландским монархом. В Лондоне прошла церемония вручения главных театральных наград Британии премии Лоуренса Оливье. 5 наград получила новая версия мюзикла Стивена Сотхейма «Воскресенье в парке с Джорджем». Малобюджетная постановка победила кассовые мюзиклы «Эвита», «Кабаре» и «Звуки музыки», выдвинутые на премию. Неожиданностью стал провал «Спамалота» группы «Монти Пайтон». Комедия была номинирована по 7 категориям и не получила ни одной награды. С триумфом, прошедший на Бродвее «Спамалот», получил в Соединенных Штатах 3 премии Тони. 39 ступеней» театральная адаптация фильма Альфреда Хичкока была признана лучшей комедией года. Руфус Юэлл назван лучшим актером за свою работу в постановке пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» о событиях 68 года в Чехословакии. В Новом Орлеане проходит ежегодный карнавал «Мардигра». По улицам города прошло шествие в честь Вакха, которого изображал популярный актер, звезда телесериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини. После урагана Катрина в 2005 году число туристов, прибывающих в Новый Орлеан, снизилось, и городские власти рассчитывают на то, что их привлечет карнавал. Ураган практически не затронул французский квартал, где проходят празднества. Последний день карнавала 20 февраля, жирный вторник, как переводится, «Мардигра». В кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд лидирует фильм «Призрачный гонщик» – киноверсия популярного комикса о мотоциклисте, который покупает души для дьявола. Сборы от продажи билетов на картину, главную роль в которой играет Николас Кейдж, по предварительным данным превысили 44 миллиона долларов за 3 дня проката. На втором месте фильм студии «Диснея» «Мост в Терабитию» о девочке, придумавшей волшебную страну, чтобы избежать невзгод повседневности.
С панорамой культурных событий вас познакомил Дмитрий Волчек, а утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Челябинска вас познакомит Александр Валиев.
Как и год назад, когда стало известно о трагедии Андрея Сычева, этой зимой армейская тематика не сходит со страницы челябинской прессы, и поводов для этого более чем достаточно. За весьма непродолжительное время в Челябинске, а также в других российских регионах с участием челябинцев, произошло несколько громких армейских ЧП. Под Нижним Новгородом избили Владимира Шураева, призванного из Челябинской области. Месяц он пролежал в коме. В Челябинском институте штурманов покончил с собой первокурсник из-под Иркутска Никита Самитов. Под Астраханью расстрелял сослуживцев, а затем застрелился сам челябинец Петр Бабин. Спустя несколько дней стало известно об еще одном суициде. Покончил с собой Евгений Малахов из Челябинска, служивший под Екатеринбургом. Челябинские средства массовой информации подробно освещают каждый из этих случаев в отдельности. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» рассказывает, что в город, где погиб ее сын, приезжает Валентина Самитова, мать курсанта института штурманов. Она не верит в самоубийство Никиты и хочет провести собственное расследование. Между тем в газету звонят люди, не понаслышке знакомые с ситуацией в училище. Одна женщина рассказала о том, что ее внука, который учится в Чувакуше, отпускает в увольнение, только если он заплатит 300 рублей. Еще один осведомленный анонимный источник утверждает, как пишет челябинская комсомолка, что с курсантов собирают деньги на нужды офицеров. Для этого командиры выбирают в каждом подразделении наиболее авторитетных и наглых учащихся, которые осуществляют своего рода рэкет. Тот же человек сообщил журналистам комсомолки, что в институте действует прайс на сдачу экзаменов. Любую оценку можно купить. Собеседник корреспондента «Комсомольской правды» считает, что Никита убил себя из-за невозможности выплачивать поборы. Газета «Вечерний Челябинск» пишет об еще одном жутком случае. Петр Бабин, молодой человек с детства, мечтавший стать военным, прекрасно физически и психологически подготовленный во всех отношениях хороший парень, вдруг хватается за автомат и убивает 2 сослуживцев, а потом лишает жизни и себя. А родители узнают о трагедии от журналистов. Только через несколько дней после ЧП в их дом пришла телеграмма, что сын погиб при служебных обстоятельствах. А на похоронах, на которых присутствовали журналисты вечерки, выяснились еще более ужасающие подробности. Бабин застрелился 2 пулями. Ни родители, ни друзья, ни преподаватели не верят в то, что Петр мог стать убийцей. Говорит преподаватель Петра Александр Зайко.
Считаю, что здесь какая-то темная, непонятная история, потому что вчера при прощении мы практически все обратили внимание, что у человека, допустим, нет зубов, выбиты передние зубы. Заметно, что человек был до этого избит, по всей видимости, потому что синяки под глазами, потому что не все в порядке там с шеей, не все в порядке с головой. С кем бы я ни говорил, никто не верит, что он был способен на это.
Челябинский рабочий, между тем, продолжает следить за судьбой Володи Шураева, контрактника из Челябинской области, служившего под Нижним Новгородом. В новогодние праздники его избил старший по званию, и он месяц пролежал в коме. Сейчас Владимир находится в Подольском военном госпитале и приходит в себя. Отец солдата позвонил журналистам Челябки и рассказал, что его сын впервые после происшествия поднялся с постели и попытался ходить. Пока при поддержке родных. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. А в Москве, как ожидается, сегодня состоится встреча глав Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Слушайте новости на Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственный Сбербанк завершил в понедельник прием заявок от инвесторов на приобретение своих акций, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Акции будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако продажная цена этих акций, которая официально будет объявлена через несколько дней, по экспертным оценкам составит в пересчете от 3 до 3,5 тысяч долларов за штуку. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций Сбербанка, доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,5% до 55%. Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, прогноз средней цены российской нефти «Юрлс» в нынешнем году будет снижен с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 году с 56 до 53 долларов. Общий объем зарубежных инвестиций в уставные капиталы российских банков увеличился в 2006 году почти на 82%, до 90 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В результате доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале всех банков, работающих в России, составила почти 16%, на 4% больше, чем на 1 января 2006 года. Министерство транспорта России в апреле 2007 года представит правительству комплексную федеральную программу развития аэродромной сети страны. Об этом сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. Предполагается, что федеральный центр в перспективе будет контролировать только международные аэропорты и крупные пересадочные авиаузлы, так называемые хабы, а также аэропорты тех регионов, где авиаперевозки являются единственным средством круглогодичного транспортного сообщения. Все остальные аэропорты по планам будут переданы в ведение региональных властей. Государственная инвестиционная компания «Катара», по словам ее руководителя, может купить до 10% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. В 2006 году бизнес Airbus оказался убыточным впервые за 35-летнюю историю компании. Ее акции подешевели за год на 18%, тогда как у главного конкурента Airbus, американской компании Boeing, наоборот, подорожали на 26%. Ключевыми акционерами консорциума являются компании и банки Франции и Германии. Им принадлежит по 22,5% акций EADS.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 21 копейку за доллар США и 34 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
Продолжаем утреннюю программу. Далее у нас время гостей. Послушайте фрагмент этой рубрики. Гостем и собеседницей Анны Качкавой была Ирина Хакамада.
Имеет смысл сейчас вспоминать имена тех людей, кто начинал в кооперативах, а сейчас владеет состоянием?
Да, тот же Гусинский, который убег, тот же Ходорковский, который в тюрьме сидит, тот же Потанин и все ведущие банкиры.
Прохоров, оказывается, начинал с варенки. Да, Хлопонин, да, начинал Хлопонин. С этих самых...
Нет, ну, в общем-то, сегодняшний истеблишмент весь имеет корни там.
Вот что это такое, кооперативы тогда?
Кооперативы тогда, я сама участвовала в этом.
Ну да.
Эта работа была по перепродаже. То, что было легче и то, что было проще.
То, что в Советском Союзе говорили спекуляция.
Спекуляция. Поэтому те же варенки их варили раньше подпольно, а теперь они продаваться стали легально. Стали учитывать впервые в жизни потребность людей. Появились резиночки для волос, появились...
А вы с чего начинали? Я уж как-то запамятовала.
Я компьютерами. В начале программу мы придумали. На этом заработали первые деньги, автоматизировали бухучет и потом перепродажи. Да, так оно было легче. Если бы это все развивалось серьезно, и на это бы обратили серьезное внимание, как это сделали в Китае, как это сделали в Европе в свое время, как это сделали в Америке, то постепенно бы этот сектор стал бы истеблишментом и базой среднего класса, и фактически ушел бы и в том числе в индивидуальное производство, и в обслуживание крупных компаний, в инновацию. Все бы высокие технологии пошли бы оттуда, потому что там главное – это мозг человека. Но, как-то ни странно, после Горбачева и Рыжкова...
Тех, старшего Рыжкова.
Старшего Рыжкова, а дальше из-за сумасшедших налогов и полного презрения к этому сектору, этот сектор частично перерос в огромные спекулятивные конторы в виде наших банков, которые грохнулись в 97-м году. Во всем остальном он стал маргинальным. Потом прошел этап некие приспособления, самые приспособленные выжили после кризиса 98 года, и более дешевый рубль по отношению к доллару начал стимулировать внутреннее производство. И пошел и второй этап развития вот этого небольшого малого сектора, и он даже вошел немножко и в производство, и везде. И, в общем-то, все шло бы дальше неплохо, даже несмотря на давление, на крышевание, на административные барьеры. Если бы не избыток денег, который свалился на нашу страну, нефтяных, и в силу этого избытка денег не подорожание страшной недвижимости. Поэтому сегодня наступил как бы возврат к первому этапу. Опять производить стало невыгодно, опять все перепродают. Только раньше перепродавали компьютер, теперь перепродают недвижимость. Строительство, дачи, куски земли, куски нефти. И, в общем-то, сегодня только слабоумный начнет заниматься небольшим производством. Всерьез. Он просто умрет, сдохнет, у него ничего не получится. И огромное количество компаний за последние 6 лет потерпели банкротство. И те, кто строит дороги, и те, кто производит там мясо, молоко и так далее, они не выдерживают этого спекулятивного рынка.
Ну, то есть, получается, что 20 лет даром
пошли? Не даром. Все равно рыночная экономика. Плохо или хорошо, но рыночные, и обратно вы ее в плановую не засунете, а это означает, что все равно эта экономика ориентируется на потребителя. Конкуренция все-таки есть. Искаженная, ужасная, дорогая, но есть.
С Ириной Хакамадой в программе «Время гостей» беседовала Анна Качкаева.
И завершает этот час материал нашего корреспондента из Санкт-Петербурга Татьяны Вольской. Речь в нем пойдет о судебном процессе, о скандале, связанном с Домом ветеранов сцены в этом городе.
Эта печальная история началась давно. У Союза театральных деятелей России нет денег на ремонт дома, который еще в 1902 году великая русская актриса Мария Савина построила для престарелых актеров на Петровском острове в Петербурге. Дом и уникальный парк с именными деревьями, посаженными в честь известных актеров, всего 5,5 гектаров территории, является памятником федерального значения. Но Союз театральных деятелей решил продать 4 гектара инвестору компании «Система ГАЛС», которая за это отремонтирует дом. Марина Дмитриевская защищала интересы 90 ветеранов сцены, живущих там. В частности, на страницах Петербургского театрального журнала появилась публикация «Сад без земли», которую глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин счел для себя оскорбительной и подал на Петербургский театральный журнал и его главного редактора Марину Дмитриевскую в суд. Калягин требует взыскать с Мариной Дмитриевской 150 тысяч рублей, с редакции журнала 1 рубль. О чем шла речь в этой публикации, говорит Марина Дмитриевская.
Мы излагали пресс-конференцию, которая произошла в Интерфаксе в начале июня, где речь шла о том, что СТД хочет производить коммерческое строительство на территории дома. Я, как автор, приводила слова секретарей СТД Бурова и Новикова с этой пресс-конференции. Калягин подал на нас в суд. А потом произошло выступление президента, то есть письмо ветерана все-таки дошло до президента. Сейчас выясняется, что вообще СТД, у них нет ни проектно-сметной документации. 5 миллионов, которые система ГАЛС перечислила на ремонт дома, лежат без движения. Нас все время пугают тем, что город хочет этот дом забрать, старики хотят под город, СТД не хочет отдавать. Разобраться чрезвычайно трудно. Ситуация очередной раз застопорилась.
Действительно, президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции призвал Союз театральных деятелей и компанию «Система ГАЛС» оказать содействие ветеранам сцены, отремонтировать дом на свои деньги.
Дом-то пока что, территорию-то вот отстояли, не продали. Деятельность ветеранов принесла СТД много миллионов долларов прибыли. 5 миллионов долларов перечислено на счет для ремонта. За счет «Системы ГАЛС», бывшего инвестора, приватизирована земля, которая в собственности Союза театральных деятелей. И СТД недовольна, ничего не делает, ситуация стоит.
Сегодня состоялось судебное заседание, смысл которого Марина Дмитриевская понимает не до конца.
Это не просто вот с неба свалившийся иск. 3 года вели борьбу за дом ветеранов сцены. Однажды уже СТД лишил журнал финансирования. В этом году опять нам не перечислили деньги, оболгали на съезде, меня физически не пустили на съезд СТД и так далее. На самом деле это месть журналу, и Союз театральных деятелей думал, что всеми этими репрессивными мерами он добьется того, что Петербургский театральный журнал перестанет выходить. И я замолчу тоже. Молчать мы не собираемся. Права свои отстаивать собираемся. Журнал выходил и этот год, и, надеюсь, будет выходить следующий. Я не думала, что на защиту журнала поднимется буквально половина России.
Как проходило в суде слушание по существу, говорит адвокат Дмитриевской Ольга Кривошеина.
Сторона истцов представила свою позицию, не признали иск. Сторона истцов отказалась заключать мировое соглашение, хотя ответчики предлагали.
Суд отложили на месяц, до 19 марта, когда должны быть заслушаны показания главы Петербургского комитета по культуре Николая Бурова. Адвокат истца Елена Черносова приводит пример, что именно не устраивает Калягина в статье Дмитриевской.
Сразу о том, что Калягину нашли инвестора, который был готов купить 2 гектара земли за 12 миллионов, но это предложение Калягиным принято не было. А теперь пришел московский инвестор, который покупает 4 гектара за 4 миллиона. Они ссылаются на Бурова, который нам пояснил, что он этого не говорил.
Эти аргументы не устраивают Ольгу Кривошеину. Ответчики не считают себя виновными.
Мы до конца понять не можем, чего хочет противная сторона. Они составили текст опровержения, с которого невозможно понять, что же должна Дмитриевская сообщить читателям.
Марина Дмитриевская.
Надеюсь, что свою честь Петербургский театральный журнал и я сможет отстоять. А уж как будет с честью и достоинством Калягина, покажет судебное разбирательство.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира программы «Время свободы». Вот темы следующего часа.
Противостояние губернатора Омской области и корреспондента «Новой газеты». Встреча Владимира Путина с молодыми писателями в Ново-Огарёво. А также мы узнаем о наблюдении за раскопками на Храмовой горе в Иерусалиме в реальном времени из панорамы высоких технологий и о первой общенациональной выставке декоративных кур в Польше.
Почин нашего сегодняшнего общения посредством пейджинговой связи положил наш постоянный слушатель Александр Добрый, который следующим образом отвечает на вопрос утреннего эфира. Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа? Болезнь протекает скоротечно, симптомы – слабость организма, высокая температура, затрудненное дыхание. Ну а дальше лучше вам не знать. А пока ешьте чеснок, мойте руки, вирус этот погибает на солнце. Может, вас и пронесет. Дай бог, чтобы нас всех пронесло.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких